Глава 7. Сумма суммарум. Предел пределов. Гитлер пригласил на ужин Розенберга, Кейтеля, Риббентропа и Бормана. Гостям подавали капустный салат, свиные отбивные, а фюреру вареную рыбу и картофель с оливковым маслом.
«Французское вино откупорили в вашу честь, Риббентроп», — сказал Гитлер. «Если бы повара не знали, что вы сегодня здесь ужинаете, мне бы не удалось выпросить у них эту красную кислую гадость».
«Мой фюрер», — ответил Риббентроп, — «я обязал бы каждого немца ежедневно пить по стакану красного французского вина, потому что только так можно уравновесить извечную несправедливость природы. Солнце светит на виноградниках Прованса раза в полтора активнее, чем в Мекленбурге, а французское вино — это витаминизированный концентрат солнца».
«Вызовите на переговоры солнце», — усмехнулся Гитлер. «Пригласите его на Вильгельмштрассе, а Кейтель отдаст приказ войскам быть наготове, чтобы оказать вооруженную поддержку вольнолюбивым политикам. Как салат?»
«Очень хорош», — сказал Розенберг. «И странно, он приготовлен по-славянски».
«Слава богу, здесь нет Гиммлера», — засмеялся Гитлер. «Он бы тотчас приказал проверить генеалогию повара».
«Это сделаю я», — под общий хохот заключил Борман. «Если в вашем поваре, фюрер, и есть славянское изначалие, то оно от добрых аристократических кровей», — сказал Розенберг. «В России капусту в салатах почти не используют. Картошка, морковь, соленый огурец и немного зеленого горошка».
«Я ел русский салат», — вспомнил Гитлер. «Это было за 2 недели перед тем, как я уехал из Вены в Мюнхен».
Судя по тому, как Борман подался вперед, отодвинул вилку, все поняли. Сейчас начнется одна из тех речей фюрера, которыми славились обеды для узкого круга с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и Гессом. Гитлер не верил военным и не любил раскрываться в присутствии фельдмаршалов. Впрочем, чем больше за Кейтелем укреплялось прозвище «Язагер», во всем согласный, чем заметнее в глазах его горела постоянная алчущая заинтересованность, когда он слушал фюрера, тем менее напряженно чувствовал себя Гитлер в его присутствии, хотя на такие обеды приглашал нечасто.
«Я шел по засыпающим улицам Вены», — продолжал Гитлер, — «и странное чувство высокой печали сопутствовало мне. Вена была подернута синей дымкой, зажигались огни, и, казалось, вокруг звучит музыка Штрауса. Я не отношу себя к поклонникам его таланта, в его музыке есть нечто лукавое, а всякое лукавство от скрытого еврейства. Но в тот вечер какая-то странная размягченность овладела мною, и Штраус не раздражал меня, потому что я уже знал, что меня ждет в Мюнхене. Борьба, страдания и победа. Три эти понятия однозначны одному имени — Вагнер. А всякая истинная сила не боится соседства легких скрипок и сантиментов. Контраст чувств рождает великую музыку и, соответственно, великое ее восприятие».
Гитлер откинулся на спинку стула и мельком взглянул на дорогой костюм Риббентропа, сшитый у лучшего венского портного.
«Я был голоден», — снова заговорил Гитлер. «Гроши, которые я зарабатывал акварелями, не всегда давали возможность пообедать. Но я отложил из тех денег, которые были собраны на дорогу, несколько монет и решил устроить прощальный ужин. Я шел мимо ресторанов и кафе, выбирая то, которое окажется мне по карману. И вдруг увидел русскую вывеску. А Вена тогда подвергалась постоянному неприкрытому ославяниванию, которое проводилось по приказу безвольного Франца Фердинанда, женатого на грязной чешской графине, заставлявшей этого несчастного говорить по-чешски даже за обедом и завтраком. Чем же прельщают венцев русские, — подумал тогда я. Надо знать врага во всех его ипостасях. Разве кулинария не одна из форм пропаганды? Разве повар в определенный момент не подобен писаке из социал-демократического листка? Разве его оружие, сковорода и кастрюля, не служит идее «моя пища вкуснее твоей, красивей и здоровей»?»
Гитлер сделал глоток из толстого керамического стакана. Врачи предписывали ему выпивать 300 граммов мангового сока после обеда. И на какое-то мгновение задумался, тяжело нахмурившись. Как и все люди ущербного самолюбия, он часто начинал говорить, не зная, собственно, чем закончит. Другой мог бы замолчать, отшутиться, перевести разговор на иное, но Гитлер считал невозможным уподобиться простым смертным.
Он верил в свое призвание — вещать. И его убежденность в примате слова, произнесенного над словом написанным, мешала ему. Он постоянно и мучительно думал о том, как сломать плавное течение обычной застольной беседы, чтобы сделать свои слова предметом будущего исторического рассмотрения. Ему приходилось заставлять себя отстраняться, чтобы увидеть беседу со стороны. Это помогало сосредоточиться, подчинить волю и мысль, заложенную в него свыше, и он решительно ломал ровное течение беседы и повторял, всякий раз по-разному, то, что уже когда-то было сказано им или написано. «Я заказал себе салат, окрошку и гречневую кашу с гусем. Я помню эти названия так хорошо, словно это было вчера. Я помню вкус этой пищи, вкус сытости и лени. И я подумал тогда, это громадная страна с ее богатствами, принадлежащая недочеловекам, бренькающим на балалайках, стоит, молча и угрюмо, на границах с государством германской расы. Если бы их необъятные земли обрабатывались немецким плугом и урожай собирался германским серпом, сколь сильны бы мы стали! Зачем? Больная мысль о колониях, — думал я. Зачем сражение с Англией? Союз с Англией против России. Союз с державой морей, которой нечего делить с будущей державой материка, с державой немцев. Ну, хорошо, — возразил я себе тогда. А если союз с Россией против Англии? Нет, — ответил я, — это нонсенс. Если уже сейчас Россия исподволь постепенно через своих европейских наймитов, чехов, дурачит австрийцев, если славянское влияние проникло в немецко-говорящую Вену, о каком союзе может быть речь? Если Россия станет могучей, она перейдет от молчания к диктату. От пропаганды борщом к пропаганде штыком. Нет, и еще раз нет. Потомство проклянет Черчилля за то, что он так утонченно гадил идею германо-британского союза, пользуясь младенческим слабоумием древнего Чемберлена. Удар, который сокрушит Россию, приведет в Лондоне к власти тех здравомыслящих политиков, которые низвергнут Черчилля вместе с прогнившей идеей продажного британского парламентаризма. Придет вождь, который скажет саксам: «Смотрите на континент, там наши братья! С ними к победе над силами гуннов!» Я помню, как тяжелая, брезгливая ненависть вошла в меня, когда юркий чех поставил передо мной тарелку с бело-зеленым русским пойлом. Он сказал на их диком языке: «Приятного аппетита», но я оборвал его. «Извольте говорить на языке нашего государства!» Он ушел приниженный. Я подумал, глядя ему вслед, а может быть, я слишком жесток. Может быть, он отец троих детей и уносит им из этой кормушки поздней ночью куски хлеба. И дети хватают эти объедки худенькими ручонками и жадно их поедают. Но я решил, что дух мой будет твердым, ибо он принадлежит не мне и не моему сердцу, ранимому людской болью, а нации германцев, которая должна владычествовать в мире, потому что только ее кровь, мозг и мускулы могут принести этому миру истинную свободу. «Да, мне придется, — сказал я себе тогда, — открытыми глазами смотреть на уничтожение людей, которые говорят на чуждом нам языке варваров. Да, возможно, сердце мое содрогнется от боли, и глаза исторгнут слезы. Но пусть оно разорвется, мое сердце, пусть глаза ослепнут от слез, если им суждено видеть смерть. Пусть бы только росло и мужало племя германцев, наше с вами племя! Можно ведь привести к власти в Белграде, Варшаве, Праге других лидеров, можно. Можно заставить их клясться в любви к Великой Германии. Но разве государственность или идея определяют реальность силы? Чепуха! Бред кудрявых апостолов от марксизма! Как бы ни клялся этот лидер, в любви ко мне он всегда останется славянином, человеком другой, низшей расы. Лишь раса, лишь кровь определяет все в этом мире, а никак не идея. Нет хорошего или плохого славянина, есть просто славянин. Есть ли талантливый славянин? Композитор, поэт, художник? Есть. Именно такой славянин опаснее всего, ибо он рождает и хранит дух. Страх. Вот что ломает аристократов духа. Поэтому удар должен быть нанесен прежде всего против славянских талантов. Нации, которые не могут рождать дух, призваны покориться, прежде чем вымереть или превратиться в здоровых, хорошо организованных рабов. Поэтому, Кейтель, в первый же день югославской кампании необходимо нанести такой страшный удар по этому племени славян, чтобы их потомки замирали в страхе, встречая германца. Их руки непроизвольно тянулись к кепке или папахе, чтобы сорвать ее в поясном поклоне перед победителем.